По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вообще все понятия, которые мы с вами обсуждаем, когда мы договариваемся о темах, то представляются такими ясными порой. Ну, что там, кажется, особенного, когда мы говорим о понятии «народ» или «родина», или понятие «власть». Все же так вроде бы очевидно. А потом выясняется, что вообще ничего не понятно, и что все можно вывернуть практически наизнанку. Ну вот стараемся, конечно, показать разные стороны каждого понятия, и, видимо, так же будет и сегодня. И еще я должен сказать, что у нас как-то так получилось, что целый цикл последних наших передач был посвящен понятиям негативным. Ну, говорили мы там о фашизме, о нацизме, о каких-то таких прочих, ну, очень неприятных вещах, вот, и захотелось поговорить о вещах, которые, ну, вызовут у нас гордость, почтение, может быть, и восторг, о вещах, ну, заведомо ясных, хороших, правильных. И вот возникло у нас такое совместное желание поговорить о героях и героизме. Отец Андрей, кто, кстати, для вас вот герой? Может быть, какой-то образ, человек или персонаж, или вот что рождается в вашем сознании, когда вы слышите это слово?
Знаете, на самом деле не так все просто. Действительно, может оказаться и вот с этим понятием героя, героизма. И вы задали вопрос, на котором, наверное, можно было бы раскрытие, возможно, или разговор на эту тему закончить, наверное. Потому что понятие героизма или понятие вот герой, герой-то вольного времени, да, герой нашего времени, кстати говоря, если обратиться к этому произведению, например, Лермонтова, то скорее-то герой там получается далеко не с положительным, что ли, акцентом. Вот, то есть это одно уже, это может свидетельствовать о том, что, насколько это все-таки понятие может быть неоднозначным. Ну и вот, размышляя на эту тему, лично я пришел к такому выводу, что для меня настоящий герой – это христианский святой, прежде всего. Это такие люди, как, не знаю, кто-либо от древних, там, например, преподобный Антоний Великий или преподобный Макарий Египетский Великий, или, если брать наше более близкое к нам время, преподобный Сергий Радонежский, или преподобный Серафим Саровский, или преподобный старец Иоанн Афонский, или преподобный старец Иосиф Исихаст Афонский. Почему? Потому что вот как раз в их жизни, в их делании, их стоянии в истине, в правде Божией явлено великое духовное мужество. Можно сказать, что даже и настоящий такой духовный героизм, когда человек выходит с Божьей помощью победителем. И победителем не по отношению даже к внешним врагам, а победителем по отношению к самим себе, к победе над собственными страстями, истинной настоящей победе, и победе над дьяволом. Вот дьявол, как, собственно говоря, и персонифицированное зло в этом мире, он, оказывается, в их лице, в их образах действительно побежден, наряду вот с человеческими страстями, грехами, через которые дьявол и действует. Вот, вот это для меня и есть в чистом виде героизм, вот, в чистом виде самый настоящий подвиг, потому что это вот именно духовный подвиг. В этом есть такая чистая, уже действительно беспримесная, что ли, положение души, в том числе не только Христа ради, но и за других людей, потому что истинно сказано же преподобным Серафимом Саровским, что «стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Ради спасения тысяч других людей, вот это тоже образ вот этих святых, их подвига, он для меня является наиболее в чистом виде выраженным таким, ну, героизмом в том числе. И я повторюсь, что можно было бы, наверное, вот возможный разговор о героизме как раз вот этим моим тезисом и подытожить, но коль скоро вы такой вопрос задали, то я этот тезис, значит, выдвигаю в начале разговора.
Очень хорошо, но мы к нему еще, безусловно, вернемся и разовьем подробнее. Я думаю, что многие герои, о которых вы вспомнили, они, безусловно, заслуживают и более подробного рассказа о них. Некоторые из них попросту мало известны. Не все же настолько широко почитаемые и известны, как Сергий Радонежский. А о ком-то вы и не упомянули. Например, для меня один из ключевых героев в том ряду, о котором вы сказали, это святитель и мученик Гермоген, герой смутного времени. Да?
Ну, всех не перечислишь.
Да, но он как-то особенно значимую роль сыграл. Потому что для меня все-таки понятие героя очень сильно связано с отечеством. Вот тут у меня, пожалуй, есть и такой где-то крен.
Ну, вот как раз-таки преподобный Сергий Радонежский уж в истории нашего отечества, вы говорите, мало, может быть, кому известен, вот тебе.
Нет, я сказал, он-то как раз хорошо известен. Да.
А, ну да, да.
Да, ну а Краснобор. Другие люди особенно, ну, не думаю, что все уж прямо так знают хорошо про подвиги духовные святого Силуана Афонского. Это ведь один из немногих людей уже почти нашего времени, которому являлся Господь. То есть это очень серьезно, да.
Thank you.
вначале все-таки, ну, позвольте, я так чуть-чуть как бы разделю разные темы, о которых мы намерены поговорить впоследствии. Понятие «герой», оно, конечно, совершенно неоднозначно. Не люблю иностранные слова, но все-таки здесь, наверное, надо употребить семантически, да, то есть, ну, просто понятийно разные смыслы даже. Например, литературный герой – это совершенно одно. Герой культурный, такая подотрасль героя мифологического – это нечто другое, да. Герой, так сказать, античности из живших людей – это одно. А, так сказать, герой...
Античной трагедии.
Да, да, да. Ну, это, да, совсем другое. Герой как типологический персонаж, вот вы вспоминали Лермонтова, это еще другое. А герой в древнегреческой мифологии, древнегреческой, ну, даже, можно сказать, религии, это еще некий другой вариант, потому что такой герой – это, ну, некий гибрид, метис, человека и Бога, у них это было распространено, а мы в культурном отношении во многом все еще те же древние греки, много в нас, да, от них. И, в общем, наверное, давайте сначала начнем с того понятия «герой», которое все-таки напрашивается, да и заслуживает быть здесь первым. Это герой, которого я бы расшифровал как человека, способного на самопожертвование во имя общего блага. Ну, наверное, вот так вот. Самопожертвование, общее благо. Очень часто это связывается со смертью на поле битвы ради отчизны. Иногда и не на поле битвы. Но почти всегда здесь присутствует элемент, конечно, служения родине и самопожертвования. Вот, и это более широко, может быть, чем даже то, что вы сказали, потому что даже исторические герои, такие как князь Святослав, язычник, для него Господом был род, он же Сварог, ему он поклонялся, ему приносил жертвы, а вот именно в плане жертвенной смерти за родину и в конечном счете деяния Святослава послужили тому, что вот мы сейчас с вами здесь сидим, говорим на примерно том же языке, что говорил Святослав, и вообще мы есть и такие мощные, да, они безусловно, он безусловно герой, да и в Древнем Китае были герои, и в Древней Индии, и в мусульманском мире были свои герои, и были герои среди каких-то совершенно палеолитических племен, ну, вспомните хотя бы некоторые рассказы Джека Лондона, например, про мальчика Киша, да? Ведь тоже своего рода герой. Да, там, во славу своего племени спас ведь от смерти голодный. Герой? Ради общего блага? Риск самопожертвования? Безусловно. Вот, и мне хотелось здесь о чем вас спросить. Вот я, отец Андрей, как и вы, вырастал в Советском Союзе, где у нас был, ну, целый пантеон героев, да, и... Вы знаете, я-то всегда к ним относился с почтением. Для меня такие имена, как, ну, знаменитые самые, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, они в моем сознании как-то рифмовались с подвигом моей собственной бабушки, дедушки, моих других родичей, которые все воевали, да даже отца, который сбрасывал зажигательные бомбы подросткам с московских крыш, даже с подвигом мамы, которая маленькой девочкой сидела при бомбежках в подвалах украинских. Вот. И все это было для меня как-то личным и дорогим. И для меня эти все понятия, ну, скажем так, героизма в Великой Отечественной войне, в первую очередь, они коррозии не подверглись. Но я смотрел на своих окружающих, и, вы знаете, были уже анекдоты. Омерзительные, на мой взгляд, а тогда так считал, и сейчас так считаю, анекдоты про советских героев. Потом появились пасквили, разрушающие образ этих героев, появились как бы исследования.
Вот секундочку, вот анекдоты, они тоже были разные. Например, скажем так, анекдоты про Штирлица. это пасквиль или не пасквиль. А ведь Штирлиц — это, конечно, не реальная личность, собирательный образ, но он же по-своему тоже героический.
А они разные бывают. Там, на самом деле, бывают очень тонкие и литературно талантливые анекдоты, как про поручика Ржевского. Тоже герой, между прочим, наполеоновских войн, тоже литературный образ, да, или кинематографический. Вот. Бывают анекдоты страшно грязные, неприятные и лживые, а бывают анекдоты литературно талантливые, ну вы же как литератор это можете
целом,
оценить.
В целом, ну вот а Штирли, вот, допустим, сказать. Штирлицы, вот взять сам фильм, он же ведь сделан всерьез.
Конечно.
Он сделан мастерски, он сделан на высоком каком-то художественном уровне, там очень убедительные образы, хотя часто к реальности они постольку-поскольку имели бы отношение. Например, допустим, образ, например, Мюллера, да, который Броневой там блестяще сыграл, он к настоящему Мюллеру-то отношения все-таки не имеет такого. Прям даже где-то я недавно в каком-то документальном фильме, там было интервью с артистом, с Броневым, и он говорит, рассказал, что он перед съемками, там, во время съемок все просил у консультантов, там, у кого-то, ну, найдите мне, покажите фотографию настоящую Мюллера. Ему сказали, нет, нет у нас фотографии. И потом вот Броневой говорит, и хорошо, потому что, говорит, если бы я увидел его фотографию, реального этого человека, я бы, наверное, не смог бы сыграть так, как сыграл. Потому что позже, когда увидел, позже уже значительно, понял, что ну, образ, который он изображал, к реальному все-таки человеку и действующему лицу не имеет отношения. То же самое, ну, и сам Штирлиц, да, такого не было. Вот один к одному человека, такого именно разведчика. Образ собирательный, но... Он же ведь, да, романтизированный, но это же героический образ по-своему. Тем не менее, вы говорите, там коррозия, не коррозия, но это очень быстро вызвало, в общем-то, довольно большое количество этих анекдотов. Ну, может быть, потому что все-таки там, хотя, по-моему, сама-то режиссер Татьяна Лиознова, она, в общем-то, если я не ошибаюсь, отказывалась от того, что она по отношению там, к брежневским временам там, какую-то фигу, так сказать, в кармане имела. Нет, вроде как это все всерьез было снято. Но в то же время тогдашние зрители что-то там увидели еще, видимо, в подтексте и за кадром по отношению не только там, к событиям Второй мировой войны и гитлеровской там, Германии, вот, но еще и по отношению, может быть, к современности, какой-то подтекст. И в результате это... вызвало вот такое явление, как довольно обширная серия там, анекдотов про того же Штирлица. Видимо, тут вот, в смысловом понятийном отношении тоже свои какие-то есть, что ли, течения, там, я не знаю, подводные камни, которые вдруг неожиданно вырываются на поверхность, потому что не все так вот оказывается-то однозначно. Применительно и к событиям тем или иным реальным, и к восприятиям, кстати говоря, самого народа. Потому что народ же тоже свой взгляд он в анекдоте выражает. Конечно, все равно анекдоты кто-то сочиняет. Они не являются каким-то вот абсолютно стихийным творчеством. Все равно есть конкретные авторы. Но, так сказать, пусть имеются конкретные авторы, но если это народные, как говорится, стихии подхвачены, значит, это попадание в точку.
Да. А если мы припомним, что в то же самое время стал расходиться на кассетах Жванецкий, чудовищный русофоб, законченный русофоб, и народ с удовольствием глотал это, стал расходиться и стал популярен очень Высоцкий, тоже русофоб, как ни крутите, поднятый и раскрученный именно американской, в первую очередь, разведкой. Сейчас, это сейчас известно.
Сейчас на вас много слушателей обидятся за Высоцкого. Я и сам Высоцкого любил.
Да, но то, что его он раскручен с помощью американского посольства и разведки, это ныне не скрывается.
Ой, да, ну, возможно. Самими. Ну и что? Возможно. Ну, народом-то он был подхвачен.
Да, народ, знаете, народ Украины сейчас с удовольствием подхватил версию о герое Бандере, да, и к теме о героизме говорит бандеровским лозунгом «Слава Украине, героям слава». Ну, потом, да, прибавляя к этому «Слава нации», «Смерть врагам».
Так вот в том-то и парадокс, что для кого-то... Бандера герой в восприятии, так сказать, специфическом определенного представителей там, народа. Как вот, тут, кстати говоря, довольно тоже получается сложный вопрос. Я тут как-то в интернете, там, в блогах это затронул, ну, на таком полемическом уровне эту тему. просто там даже как-то кратко так сформулирую. Вот, допустим, например, Покрышкин и Рудель. Ну, Рудель был такой ас немецкий. Вот. Ведь и тот, и другой герой. Или нет? Или Покрышкин для нас герой, а Рудель
не герой?
Давайте
чуть попозже это обсудим, да. Вот я просто хотел закончить сейчас свою мысль. Я запомнил, и слушатели запомнили ваш вопрос. Дело в том, что я и вам хотел его задать, угу. Да. Да даже вот мы говорим в середине 10-х годов 21-го столетия, герои, кто, только ополченцы ДНР и ЛНР, или с той стороны тоже могут быть герои? Вот. Кстати, вопрос, ну, давайте им, да, зададимся чуть позже. Просто ситуация Великой Отечественной войны сейчас просто воспроизвелась. И воспроизвелась, к сожалению, не как фарс, а опять как самая настоящая трагедия.
Донбасс, Красный Луч, дубль один, следующая песня, поехали.
О событиях в Украине вам поведаю сейчас. Как пришла война на землю под названием Донбасс, как с Верховной Рады шишкам заплатил за Вашингтон. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Господин пан Порошенко, эй, конфетный президент, вот славянские руины шлют вам пламенный привет. Эх, не сладкие конфетки получились у вас. Почему же плачут детки? Почему горит Донбасс? Почему же плачут детки? Почему горит Донбасс? Захотелось вам в Европу, взяли, встали и пошли. Ну а на восток, наверное, по ошибке вы зашли. Географию, конечно ж, вы учили под пивком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. А сейчас с телеэкранов льете грязь на всю страну. Оказалось, развязали сами мы с собой войну. Ну а вы читали книжки, пили кофе с коньяком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Одесситы себя сами били, резали и жгли. Видно, лучшее оправдание в нашей Раде не нашли. Задолбали нас Турчинов и Ляшко с Яценюком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Рвались мины, парень где-то весь осколками покрыт. Оказалось, а что это? Настоящий суицид. Плачут в погребе малышки, взрывы, крики в горле ком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Артобстрелы и налеты на родные города. То ошиблись пилоты, но ведь это не беда. Вашу армию мальчишки загоняются силком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Эй, бойцы подразделений, эй, Азов, Айдар, Донбасс. Нас поставить на колени не получится у вас. Не простим мы труп сынишки, не простим сгоревший дом. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком. Эх, вы черные покрышки, эх, мешочки вы с песком.
Вообще красиво.
Но я все-таки закончу эту свою мысль. То есть, на моей памяти, когда я был молодым человеком, подростком в СССР, начала ощутимо происходить дегероизация. Об этом, кстати, говорят, много пишут. И, как мне представляется, это был сознательный маневр внешних врагов и нашей пятой колонны для того, чтобы потом... Ну, вот скажите, вот представьте себе, что сразу... Допустим, в середине 70-х или даже 80-х, в середине, вот сразу приходит добрый дедушка Ельцин и творит то, что он творит, со сдачей всех национальных интересов и так далее, ну, суверенитета страны. Это было бы невозможно. Нужно было подготовить, понятно. И подготовка шла всюду. Кстати, шла она через анекдоты тоже, всячески шла. И основным, как мне представляется, идеологическим инструментом здесь была как раз дегероизация. Сколько, вы помните, в «Огоньке», там, в каких-то московских новостях, в других журналах, там «Дружба народов» стало появляться материалов о том, что никакие наши герои не герои, что на самом деле они...
Это уже с перестройкой, подождите. Это 87-й год.
Ну, вот я и говорю, да.
Ну, так это уже перестройка. Это уже, как говорится, кризис, да, агония Советского Союза. А до этого-то десятилетиями, наоборот, скорее была героизация.
Все мы читали уже Солженицына.
Ну, кто все? Кто все?
Все, кто хотел.
Да,
все, кто не интересовался.
Нет.
Ну, хорошо,
все?
«Голос Америки» мы могли включить.
Ну, подождите.
Все могли включить «Голос
не
Америки».
Все, да, не
ну, как
все.
«Голос Америки»?
«Голос Америки» глушили довольно сильно.
Что, «Свободная Европа».
Тоже глушили.
У меня дед даже радио Израиля слушал, радио, так сказать,
ну,
просвещения.
Это, слушайте, вы это не путайте некую вот свой интеллигенции, так сказать, вот к тому же где-нибудь в областных там центрах и ну, какую-нибудь глубинку.
Сразу вас перебью, прошу прощения. Я сейчас сказал про своего деда. Это районный город Ахтырка Сумской области Украины. Интеллигенция моя, этот мой дед, работал на заводе, лил металл. Вот. Прекрасно все эти голоса слушал. Так что, кто хотел, тот слушал. Нет, ну правда.
Ну, кто хотел, а кто хотел-то? Я вот свое детство и юность во многом провел на задворках Уралмашзавода. Да, мне тоже повезло в какой-то степени. Я где-то в 81-82 году, когда вот еще в последних классах учился школы, вот средний, там, в 9 классе, я попал в кружок журналистики к одному местному писателю в Свердловске, который, да, я не знаю, опасался он КГБ, не опасался, но он на своих занятиях мог там что-то про Сталина рассказать, про то, что там, я не знаю, Орджоникидзе там убили, скорее всего, ну и так далее. Тогда это вообще про сталинские репрессии, но это было, конечно, вообще что-то прям из ряда вон для того времени, для той среды, для начала 80-х годов. Но при этом, все-таки, как говорится, если посмотреть на большинство там, моих сверстников и людей, да, там, значительно постарше в то время, да мало кто вообще этой проблематикой интересовался. Я, наоборот, помню, что вот то, что показывали там по телевизору, вот все тогдашний кинематограф, сериалы там «Освобождение», фильмы про Павку Корчагина, там тоже был даже не один фильм, а помню, сериал вот такой достаточно тоже мастеровито сделанный. Конкин, да, такой тогда был молодой красивый Конкин в роли Павки Корчагина, вот, который заставлял себе сопереживать и так далее. Вот. Да даже и не обязательно, так сказать, что-то вроде вот в такой агитке. Например, даже возьмите «Место встречи изменить нельзя», да? Сериал знаменитый Говорухина с Высоцким в главной роли. Но это же тоже, по-своему, достаточно героический тоже сериал.
Что вы сказали сейчас, отец Андрей, что вы вырастали в провинциальной среде, и там у вас предателей было немного. А я вырастал в московской интеллигентской среде, но хотя это не совсем так. Я напоминаю и вам, и уважаемым слушателям, что 5 месяцев в году я жил в самой, что ни на есть, настоящей провинции. Вот.
Нет, а я про предателей ничего не говорю. Причем здесь предатели? Говорю про то, что вообще попытка какого-то критического восприятия там прошлого, я не знаю, там навязанный ЦРУ, не навязанный ЦРУ, как говорится, в общем-то, не столь многие умы, помню, в окружении своем, как говорится, к этому были склонны. Тут дело даже не в предательстве в каком-либо, вот, а в том, что вот официальная тогда, как говорится, идеология, пропаганда, я даже не говорю в отрицательном смысле, что он вот... Идеология, пропаганда – это вот заведомо плохо. Идеология, она должна быть у всякого государства, и, как говорится, элементы пропаганды, они тоже неизбежно будут присутствовать в той или иной идеологии. Тут вопрос-то возникает более глубокий, а, скажем так, насколько сама идейная составляющая жизни общества и государство, она вообще соответствует некой высшей правде в таком случае. Вот здесь я, так сказать, к сожалению, вынужден как бы определить или признать, что, к сожалению, вот советская идеология при всей героизации своего прошлого там, или настоящего, или тех или иных конкретных людей, которые героев там больше или меньшей степени действительно этому званию соответствовали. Все-таки вот советская идеология, она в отношении к высшей правде вполне не могла устоять. почему Советский Союз-то в конце концов и рухнул. Не только потому, что против него холодную и идейную войну вела и Америка, и там ЦРУ, и кто угодно, но потому что, к сожалению, Советский Союз, он и себя, согласно вот следованию некой возможной истине, правде, изжил. Он, собственно говоря, мы об этом уже и говорили, он же подготовил армию тех же секретарей райкомов, обкомов, партии комсомола, достаточно молодых людей, которые потом, когда стало возможным, и когда начали рушиться идейные идолы, в том числе, их рушили успешно советские, успешно же этот слой перестроился на совершенно новые рельсы расхищения материально-технической базы, как говорится, советским обществом построенной. То есть первые банки там, Минотепы и так далее, кто создавал-то? Бывшие партийные комсомольские лидеры, даже не бывшие, а которые ими были до последнего момента, и которые вот эти властные рычаги, которых у них были, успешно использовали для именно перехода на совершенно новые, как это говорится, демократические, либеральные и прочие рельсы, что позволили им, собственно говоря, аккумулировать очень большие народные, да, в общем-то, по сути, средства, которые они сосредоточили в собственных руках. Под это, конечно, была и соответствующая идейная база подверстана, и, да, вы правы, была проведена дегероизация.
Мерседесы 90-х, как в года 40-е, мистер Шмидт и Дранкнах Остен, бомбы цены ломовые. Мерседес, он тот же мистер, только вместо крыльев скаты, в нем бандит с банкиром вместе, потому все банки взяты. Ночь пришла, и вот, ускоряя ход, Русь на понт берет Мерседес 600. Голый зад ночного клуба, словно солнце для неспящих, погибают под Бамутом, под Москвой устроят дачи. Честь и совесть от плейбоя, от политиков продажность. Продаешься, значит, понял своего плебейства важность. Ночь пришла, и вот из себя господ корчит всякий сброд Мерседес 600. Мерседесы, мистер Шмидты, за рулем сидят бандиты, новорусская элита, вместо лбов затылки бриты. Где таланты, где поэты, звезд никто не открывает, воровским авторитетом диктор сволочь называет. Ночь пришла, и вот снова выстрел в рот на заказ убьет Мерседес 600. Журналеры душегуба наградили званием киллер. Пахана преступной группы величают в прессе лидер. Мерседесы, мистер Шмидты, за рулем одни бандиты. Узколобая элита, а менты за место свиты. Ночь пришла, и вот снова выстрел в рот. Снова когти рвет Мерседес 600. Бизнесмены, как сексоты, лижут пятки рэкетирам. Ты шмонаешь 600-й по карманам и квартирам. Я с таким отменным гадом не разъедусь на дорогах. Тормозить фальцатый надо, если я уперся рогом. Ночь на нет и идет, и капот в капот, и бросает в пот Мерседес 600.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.